Давайте обсудим, как вы будете праздновать Новый год.
Почему у меня температура 40?
Просто сиди на жопе ровной, никуда не ходи, пожалуйста.
Дети ведра продают там втридорога. Там реально люди из Бентли выскакивали, бежали.
Лучше иметь друга, чем друг друга.
Понимаешь, этот человек знает, о чем говорили.
Да нет, почему? Мы же говорили о своей жизни, ну, философия — это бытие.
Хова! Все сложно в философии.
Это научно-популярный подкаст «Все сложно», в котором я, Ксения Андрющенко,
и я, Петр Чигринский, выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
Вот, хорошо, давай, что ты хотела обсудить, зачем ты нас собрала у меня на хате?
Всем привет, друзья! Сегодня у нас очень необычный выпуск.
Очень необычный гость. Что у нас еще необычного бывает?
Мы в необычном месте у Пети дома. У нас сегодня с нами Ливон. Ливон, привет!
Привет!
Мы очень рады, что ты пришел, и скоро наступает Новый год. Когда вы услышите эту запись...
Без нашего подкаста вы бы это, конечно же, не разобрали, но мы вас вовремя предупредили.
Но на самом деле, когда вы уже, наверное, слушаете эту запись, вы вовсю готовитесь к Новому году, покупаете подарки своим близким и друзьям, наслаждаетесь жизнью, и сегодня мы обсудим... такую эпохальную тему, которую Ливон, как заметил, уже изъезжена вдоль и поперек, а именно конец десятилетия.
Да.
И все в этот момент так и переключают подкаст. Так, а что там еще, какие есть интересные каналы? Почему эпохально, почему об этом вообще надо говорить? Какое это имеет особое значение? Ну, закончились еще они 10 лет.
Я думаю, на самом деле здесь прежде всего... Значение чисто символическое, это повод для нас обсудить.
Ты, прости, веришь в нумерологию?
Нет.
Понятно. Да, точнее, непонятно. Рассказывай.
Я думаю, что для нас это повод обсудить, что произошло за эти 10 лет, вспомнить какие-то моменты.
Быстро пробежаться, что произошло за 10 лет, так сказать.
Да, и узнать у Ливона, как
Ливон,
специалиста.
Ливон, что за 10 лет произошло?
Да,
вообще в жизни хоть что-нибудь интересное было?
Ну, бывало, да, у меня последний год, в принципе, очень интересный выдался.
Мы сейчас узнаем об этом, подождите, не
спешите. Никогда мы больше не узнаем.
Узнаем. И обсудить, что мы готовим для нас самих на следующий год. Так что, если вы хотите начать новую жизнь не просто с понедельника, не просто с Нового года, а с нового десятилетия, слушайте наш подкаст.
Я только запеканку готовлю.
Наш подкаст.
Больше ничего не готовим на следующее десятилетие.
Ладно, давайте действительно обсудим, что у каждого прошло за последние 10 лет, Петь.
Я стал старше на 10 лет. 10 лет назад мне было 14.
Я так спалился.
Не страшно оглашать свой возраст. Скорее, страшно признавать, что 10 лет назад, в тот период жизни у меня была повеселее. Ну, я разъезжал по всяким лагерям, зимним, летним, каким угодно. Летал летом с родителями куда-нибудь, всякие экзотические страны.
Хорошо, что ты объяснил, что значит ездить по лагерям. Да,
мотался по русскому северу.
Причем со мной вместе.
Да?
Ну, мы же вместе ездили на какие-то школьные поездки на север,
ну-ка,
нет?
Ну-ка, вспомни хоть одну.
Ферапонтово?
Нет.
Валаам?
Нет.
Соловки?
Да, но без тебя.
Или там были?
Да,
да, у нас такая школа, любила.
Я там даже не был. Север.
Даже ты не был?
Я
человек из Архангельска.
В области прожил столько лет и там не был.
Ну подожди, Петь, ты же за эти последние 10 лет поступил в университет, закончил его, потом закончил магистратуру.
Не, на самом деле, да. Да, за 10 лет я много успел получить.
4 диплома,
4? Откуда 4?
Один за...
мужество?
За отвагу и за воздержание. Один за бакалавриат и 3 за магистратуру.
Каким образом ты 3 умудрился за магистратуру получить?
А потому что магистратура — это смешанная программа 2 университетов и по франшизе, можно так сказать... английского университета. Итого я получил 2 диплома русских университетов и 1 английский.
Это очень круто.
Я пока не знаю почему, но мне нравится, что люди так считают.
Ну, правильно. Ливон, давай, колись.
Где
последние 10 лет?
Ты когда из Архангельска уехал?
Я вот переехал, получается, в Москву. Это был 17-й год. На самом деле, все осознанно яркие штуки произошли со мной, наверное, в Москве. А так, за 10 лет много чего произошло, много чего вспомнить есть, но если говорить о самых важных в жизни вещах, то это, да, там какие-то окончания университета, окончания школы и все такое. А нет, школа не попала в 10 лет.
Да, попала.
Вот, ну и я, получается,
в новом десятилетии женюсь.
Ура!
Ладно.
Больше всех радуется Ксюша. Ура!
Да, как бы самое значимое, наверное, вот это, что я нашел человека, с кем хочу попробовать разделить ближайшие
новости. Слышали, какой аккуратный человек, хочет попробовать.
Ну, потому что нельзя быть ни в чем уверенным, поэтому...
Правильно, не будем только развивать эту тему.
Да, да, твоя дама слушает.
А моя дама послушает, она
знает. Давай, передадим ей привет.
Хорошо. Да, Диана, привет. Привет. Я доехал, все хорошо.
Здорово.
Нет, на самом деле, я полностью уверен, что это вот... Все будет хорошо, и в этом плане мы как-то нашли друг друга с точки зрения взглядов и всего такого. Хотя казалось бы, что это там суперсложная штука, которая там...
Но ты сейчас скажешь, да не, ребят, на самом деле плевое дело, и скажешь, как ты это сделал.
И нам главное спеть и скажи.
Да нет, это
ни
просто...
Ни хрена он не скажет.
Это просто случилось. Это просто случилось. То есть я всегда понимал, что это просто должно случиться, это просто случилось. Вот, ничего там.
То есть ты еще до встречи этого человека знал, что это должно случиться?
Да.
Подождите, давайте расскажу, что у меня случилось.
Да.
Самое главное событие, мы с Петей открыли подкаст, и это случилось в этом десятилетии, а не в следующем.
Да, мне очень жаль, что за все 10 лет это самое яркое событие. Ну, почему бы и нет?
Ну, почему бы и нет, да. Если серьезно, то, конечно, для меня эти 10 лет, как и для Пети, были сознательными, наконец-то. То есть мне было 15 лет, когда они начались. И я тоже провела много времени в поездках, я закончила вышку, после этого уехала в Корею, отучилась в Корее, вернулась в Москву, и теперь снова работаю в вышке. Собственно говоря, путь мой был незамысловат.
Скажи, твой корейский опыт, ты считаешь его каким-то прям таким поворотным?
Я думаю, что да. Очень многое, что меня связано с Кореей. Я очень нежную любовь.
Кроме того, что у тебя кимчи дома лежит.
У меня лежит гигантское количество кимчи, которое воняет. Все люди, которые периодически приходят или живут со мной, Андрей, привет, ругаются на мою кимчи. Мама ругалась на мою кимчи, но кимчи остается со мной. И, конечно, для меня, наверное, главное событие этого десятилетия, я сразу скажу такой спойлер-алерт, потом вас спрошу, это когда лидер Южной Кореи переступил границу на 38-й параллели и встретился с лидером Северной Кореи. Я наблюдала это вживую на большом экране в университете, разделяя вот эти чувства.
Подожди, что такое вживую на большом экране?
В смысле в том, что в плане, что в живом эфире.
Ага.
Как это называется?
Стрим лайф. Смотрела,
да,
на Твиче.
Ну, практически, только на экране университета, и, конечно, это было незабываемо.
Для тебя это большое значение имеет?
Какое-то личное значение,
как
да.
Как ты думаешь, страны вообще могут объединиться?
Думаю, что нет. Ну, ладно. Если серьезно, Петь, что ты там говорил до того, как я начала рассказывать, как прошло мое десятилетие?
Я не помню. Быстро меняется мысль в башке. Давайте добьем эту сомнительную тему про десятилетие. А какие у вас, ну, такие глобальные цели на следующее десятилетие?
Подождите, давайте к целям на следующее десятилетие перейдем потом.
Почему?
Ну, как бы, типа, планомерно.
Не вижу тут.
Потому что Ксюша хочет растянуть подкаст на побольше.
Нет.
У нас никогда не было такой проблемы. Мы вырезаем минут по 20.
Давайте я сейчас спрошу вас, как вы относитесь к событиям этого десятилетия.
Ладно, хорошо, давайте.
Очень мало, я обещаю. Значит, ребята, я уговорила Петю и Ливон, которые сопротивлялись. Значит, давайте вспоминать, что произошло в этом десятилетии. В апреле 2010 года вышел первый iPad.
Мимо.
Ну, у тебя же есть iPad.
Мне было 14 лет, мне бы тогда никто iPad не купил.
Но сейчас-то iPad у тебя есть?
15. Да, сейчас он есть. Стала жизнь моя лучше после этого.
Как Apple изменил твою жизнь? Просто я смотрю на твой телефон, на твой компьютер и на твой iPad, и...
А зачем?
Сейчас здесь должен быть звук доллара.
Зачем она это сейчас рассказала? Во-первых, может, ты еще расскажешь, где мы сидим, в какой квартире и на каком этаже, на какой улице?
Нет. И паспортные данные.
Обязательно. Смотри, мне нравится. Черт, я вот думал, что я избегу тем таких дурацких, типа, отношения к власти за Android или за Apple. Вот такие две самые такие грязные темы. Но да, кажется, у меня все плюс-минус Apple-ское. Как изменило мою жизнь? Да понятия не имею. Вот мой первый... Второй сенсорный телефон был HTC, да, и если бы после него у меня был бы не новый iPhone, там, 5, а какой-нибудь другой Android-фон, может быть, я где-нибудь сейчас валялся в подъезде чужом, грелся, вот, но мне подарили вовремя iPhone, и как-то в моей жизни появилась какая-то надежда. Я быстренько социализировался. У меня появились друзья, на меня как-то уже так не так косо начали смотреть девушки.
Понятно.
Если Android, то девушки смотрят косо.
А, они не, в основном даже не смотрят. Известная тема. Ребят, с андроидами все сейчас поймут.
Мое отношение, да, но я опять же тоже большой фанат яблочных девайсов.
У тебя даже часы есть.
Да,
ну. Я сейчас все секреты в нашем подкасте раскрою.
А чего я держусь, воздерживаюсь, так у меня нет часов, я просто не понимаю, зачем. Я счастлив, что я не понимаю. Потому что как только я пойму, я захочу и куплю.
Ну, это скорее подарок, это не я сам пошел купил. Я люблю яблоки скорее из-за общего своего понимания отношения к дизайну, наверное, учитывая, что это мое какое-то хобби также. Но если говорить про iPad, да он никак индустрию не поменял, потому что были планшеты и до этого, и они просто стали удобнее. То есть они не переизобрели сущность планшета, как вот у них было с телефоном или с плеером.
Они же сделали самый удобный планшет.
Ну, он удобен, но, как показывает практика, сейчас, там даже вот в конце 2019 года, если смотреть на пользовательский опыт, стали большие телефоны и планшеты перестали быть нужны как таковые. Единственное, что можно сказать, в чем они реально молодцы, это скорее не iPad как таковой, а iPad Pro, и именно для творческих людей, для дизайнеров, для графиков, иллюстраторов, которые полностью пересели с ваком планшетов и которые полностью рисуют теперь на iPad Pro.
Продолжай, Ксюша.
Продолжаю, сентябрь.
У нее на айфоне открытые стрёмные картинки, типа главные события этого десятилетия.
Сентябрь 2010-го Леди Гага приходит на церемонию вручения премии в платье из мяса. Я специально выбрала это событие, чтобы посмотреть на лица ваши, когда я его оглашу.
Ты так, для нас это типа новость сейчас будет?
Нет.
Я даже не в курсе был, и моя жизнь сейчас не сильно изменилась.
Ты вот эту картинку не видел?
Нет.
А целиком...
Слава богу, я ее не видел, и сейчас-то, в принципе, в моей жизни ничего не поменялось.
События.
Так, ладно, пропускаем Леди Гагу. Вряд ли тогда вас заинтересует, в 2011 году происходит королевская свадьба.
В 2011 году?
Да.
А сейчас когда оно что было?
Это была вторая королевская свадьба.
Слушай, самое страшное, что
там,
я это...
Нет, просто пока последняя королевская свадьба меня больше волнует, потому что там актриса, которая снималась в моем любимом сериале, больше не снимается в сериале, поэтому я расстроен. Вот. Ну, не любимым, но я его смотрел.
Мне стрёмно, потому что я это помню.
Да, 2011 год, Кейт Миддлтон выходит замуж.
Что-то было в 2011 году-то. Капец, рассказывай, твоя девчачья тема, как тебя это тронуло?
Я вот не помню вообще
этого. То есть ты поняла, что у тебя стало еще меньше шансов влезть в королевскую британскую?
Найти принца.
Да, мои шансы найти принца уменьшаются. Значит, в 2011 году заканчивается сага о Гарри Поттере.
Капец. Подожди, это что, один и тот же год?
Да.
Как это может
быть? Книжная или кино?
Книжная.
А, не, 11-й год я помню.
Ты же не хочешь сказать, что в 11-м году «Дары смерти» вышли?
Именно. Да. В июле 2011 года выходит «По всему миру дары смерти».
В июле?
Как это связано?
В июле.
А перевод был когда?
Перевод не знаю.
Перевод осенью был.
Ну, чуть-чуть там лаг есть.
Слушай, ты уверена за вот...
Я уверена. Потому что я помню, я была в Англии в июле 2011 года, и в тот день, когда впервые вышла эта книга, я пошла и ее купила.
А я в июле 2011 был в Испании и смотрел, как девчонки сидят и в запой читают книжку, я им завидовал, потому что я по-испански читать не умел. И тоже по удовольствием ее прочитал в тот момент.
Вот так.
Я помню Гарри Поттера, у меня с Гарри Поттером на самом деле такая очень жизненная история связана. Мне...
Диметры из-за угла.
Да не-не-не, на самом деле, если хорошо было бы, если так. Мне в, получается, 2010 или 2009 году поставили... Почему-то поставили диагноз несахарный диабет. Это очень редкая болезнь.
Несахарный диабет.
Да, я пил много воды очень, то есть я пил в день по 11 литров воды.
Это было следствие или тебя прописали?
Нет, это было следствие. То есть вот этот несахарный диабет, то есть не сахара много, а жидкости много было в организме.
Почему называется несахарный диабет?
Это тема для выпуска.
Я впервые просто слушаю.
Возможно, вам, да, стоит пригласить кого-то и об этом пообщаться.
Как ты... Вгонял в себя 11 литров.
А, вот я мог, то есть я, если обычный человек за раз пьет стакан, я пил 2, 3 и бывало 4. Мог графин выпить воды. Ну вот так происходило, я не знаю почему, потому что я себе что-то в голову вбил. Ну вот так происходило. Я прошел исследование, поставили диагноз, я получил инвалидность уже там по прошествии времени. И в какой-то момент, потом
случайно просто предложили подать документы в Москву, в эндокринологию московскую. И я первый раз тогда приехал в Москву с отцом, в больницу здесь. И как раз тогда мне сняли диагноз, сказали, что я полностью здоров. И мы пока гуляли, я в переходе купил, помню, Гарри Поттер в русском переводе «Дары смерти». И пока мы летели, ну вот, последний день в больнице, пока мы летели в Архангельск, я читал его. Вот за 2 дня его прочитал, получается. И вот у меня вот четкий триггер Гарри Поттера вот с этим событием. Но на самом деле сама болезнь на меня никак не влияла.
Мальчик, который вышел. Не сахар.
Я просто пил таблетки, которые, ну, типа, всю как этот... Диабетики колят себе, как он называется?
Инсулин.
Инсулин, да. Я пил таблетки минерина, это, в принципе, почти то же самое. То есть, там, восстанавливало что-то в организме, нехватку. Но по итогу, короче, оказалось, что диагноз просто был неправильный, и вот.
У меня тоже с Гарри Поттером очень теплые воспоминания.
Я сейчас не сказал. Так, и...
Не последняя, но первая книга о Гарри Поттере научила меня читать. Я помню этот день, это был 7-й, мне было 7 лет, да, это было 7-8 лет, я пыталась заставить свою маму прочитать мне что-то вслух, она отказывалась, потому что ей нужно было работать.
Сколько лет было?
Мне было 7 лет.
Ага, я... Какая была книга Гарри Поттера?
Первая. У нас в семье была первая книга тогда.
Ты сказала, в семье первая книга?
В семье.
Семья, такие все сидят, телека нет, пустые полки книжные. И тут такая первая книга «Гарри Поттер. Дары смерти».
Да не «Дары смерти», а
«Философский камень» появляется.
И я маму говорю, мам, пожалуйста, почитай мне слух. Она говорит, ну я не могу, почитай сама. А до этого я отказывалась вообще читать сама. Мне было неинтересно, мне нравилось именно слушать.
Удобно. Красиво.
Да. Еще одна история, кстати, есть правда.
И, в общем, в результате она дала мне эту книгу, я начала читать, и с тех пор я не могу остановиться просто. Мама, если ты слушаешь этот подкаст, ты наверняка слушаешь, что вся вина за то, что у нас так много книг, лежит на Гарри Поттере. Это все он виноват.
Можно написать предъяву.
Да.
Вот, а про Гарри Поттера ты просто сказала, когда читали. Еще одна супер веселая история про Гарри Поттера. Это третья книга была «Узник Азкабана». Это был 2003 год. Так получилось, что у нас в соседнем с нами подъезде произошел взрыв газа, и подъезд обрушился. И из дома, соответственно, меня с братом первыми достали. Ну, там была куча вот этих... История была очень насыщена событиями после взрыва. Им как почти месяц мы жили у друга дома, очень близкого товарища. И его мама нам по вечерам читала как раз «Узника Азкабана». А его брат старший, там была прикольная система, он сам ее придумал. Как раз про геймификацию разговаривая, возвращаясь к подкасту, в котором я... Первая, да, ссылочка.
Подкаст номер 2.
Да. Он придумал систему, при которой, если мы там ели хорошо, мы получали баллы, если мы читали какое-то время в день, мы получали баллы, а эти баллы можно было расходовать на игру в компьютер.
Это офигительная система.
Да, и вот как раз тогда, вот это реально, в принципе, кейс геймификации. Там еще какие-то штуки были, которые там нужно было делать, чтобы получать минуты игры. Вот, но в целом еще и сами читали Гарри Поттер. Я тогда читал, по-моему, вторую книгу. Или вторую книгу, или «Мумий-тролль», я не помню, что я читал, вот, но еще с такими вещами мне Гарри Поттер. На самом деле, Гарри Поттер, мне кажется, это вот поколение, миллениум, мы выросли все на этом, и это какая-то вот, как есть там ирония с легким паром, у наших родителей какие-то такие фильмы, у нас это Гарри Поттер, потому что реально на нем все выросли.
А есть у вас любимая часть фильма, Петя, у тебя какая?
У меня, наверное, третья, а третья это что?
«Узник Азкабана».
Я не знаю, как это устроено, но я почти все серийные книги начинал не с первой части читать. И игры, кстати, тоже играть. И поэтому, если мне нравилось, я дочитывал и начинал с первой. Вот, у меня такая система с Mass Effect, знаешь?
Я Mass Effect не играл.
Как, боже, как я тебе завидую. Но я попробовал третью часть, когда она только вышла, и... Я просто офигел, как было круто. И я такой офигел от того, что это третья часть, значит, есть еще первые две. И говорят, что они еще круче. Я такой, не может быть. Начал играть во вторую. Прошел вторую, я такой, супер, вообще огонь, надо пройти первую. Прошел первую, потом закончил первую, перенес сейф из первой во второй, доиграл вторую, перенес сейф в третью, прошел третью окончательно и так еще 2 раза сделал. Советую. Вот, с Гарри Поттером вот такая же тема. Я прочитал третью, но потом я все-таки решил начать с первой. Вот, любимого фильма у меня, не помню, наверное, пятый, Кубок...
Кубок огня?
Нет, что-то значит про Феникса, что там с Фениксом?
Орден Феникса.
Орден Феникса, да.
Ну вот моя любимая вообще сцена из Гарри Поттера, это как раз когда Дамблдор умирает, именно из-за того, что она очень трогательная.
Спойлеры.
Ну, я думаю, что это уже не спойлеры, несколько годов уже.
В общем, ты долго ждала, когда же он наконец умрет,
нет,
да?
Нет, просто для меня это реально было шоком. Ливон, а у тебя?
Ну, это скорее больше из книги сцена, потому что, ну, книгу прочитала раньше, чем посмотрела седьмой фильм. А...
Вы, кстати, сцена... как смотрели фильмы? Вы успевали читать книги?
Я вот не помню.
Я читал только одну седьмую книгу из всех книг, вот я остальное все в фильмах смотрел, но вот седьмую я прочитал, соответственно, намного раньше, чем вышел фильм, и очень ждал его. А у меня любимая сцена, ну, это скорее не сцена, это сюжетный поворот, когда оказывается, кто есть Снег, потому что не всегда то, что мы думаем, как раз это вот потом уже с возрастом перевариваешь вот эту сюжетную линию со Снегом и понимаешь, типа, что... Насколько глубоко, на самом деле, автор смотрел в людей, вот.
В декабре 2012 года все думали, что мир скоро закончится из-за того, что на календаре мая было... В общем, календарь мая заканчивался в эту дату, и все ждали конца света. Кто-нибудь помнит вообще вот
я
это?
Я помню.
Я потому что не помню, расскажи.
Я помню, потому что мы в 2011 году как раз ездили в Мексику, нас отец отвез. Мы привезли эти календари мая.
Отец отвез в Мексику.
Я оставил.
Он вернулся?
Да-да-да, мы вернулись, а у нас были календари. У меня ацтековский календарь был, а у брата Майя был календарь, по-моему. И мы вот пытались как бы понять, где это вот все написано. И вот я помню тот день, и мы все как бы там все готовились к концу света. Я приехал домой.
Наряжали елки.
Приехал домой и такой типа, ну все, ну там 0-0 пробило, такая все не будет, я пошел спать. Вот как-то так это было.
А Петя, у тебя, ты вообще помнишь это?
Я не понял.
Или ты все еще ждешь конца света?
В 2012 году у меня были перспективы на жизнь, и я как-то без особого интереса смотрел на перспективу все это дело закончить. Сейчас, конечно, это уже... Идея привлекательная. Сейчас бы я бы отмечал, может быть, да.
Так, июль и август 2014 года весь мир делает Ice Bucket Challenge, когда выливают друг на друга очень холодную воду со льдом. Кто-то участвовал из вас?
Мне передавал эстафету мой друг армянин с Франции.
И ты до сих пор не выполнил.
Конечно, я написал ему, ты что, дурак, что ли? Он как бы, он спортсмен просто еще такой, чемпион Франции по дзюдо какого-то года. Он передал эстафету мне, там, всей нашей компании, которая в Армении вместе тусовалась. Мы как бы все дружно написали, что Давид как бы немножко не в ту сторону.
У нас в Армении такой нет.
Перепутал немножко. Не, в Армении такая штука прокатывает, когда это национальный праздник Вартовар. То есть в этот день Вартовар, Вартовар по-разному говорят. В этот день все друг друга обливают, и нельзя обижаться. То есть все взрослые ходят, ну, мобильники в пакетах, это все замотано скотчем.
Блин, офигеть.
Надо ехать, когда?
Ведра, это летом, но это как бы такой религиозный праздник считается, ну, официально, по факту это просто там все машины ездят с закрытыми окнами, даже вся кондиционер не работает, потому что просто ведрами заливают в окна.
Петя, для нас.
Да, учитывая, что там еще постоянно доступна вода, это полулаки с питьевой водой, которые везде стоят по всей улице, то есть вода, на улице воду достать просто. Дети ведра продают там втридорога. Там, да, там это очень весело. Ну, самые скромные люди просто соком дома поливают из ведер, типа, людей. И нельзя обижаться, то есть, на то, что тебя полили, потому что, как бы, ну, это такой религиозный праздник. Он обычно, его, как бы, он как Пасха, его церковь определяет дату, но он обычно где-то в конце июня, начале июля.
И февраль 2015 года интернет спорит из-за платья. Напоминаю, что никто не понимал, какого цвета платье, оно либо синего, либо какого еще было?
Белого.
Либо белого. Я вот сейчас вижу синее.
Ну, потому что это не та фотка.
Да, ну, неважно. В общем, кстати, платье оказалось синее или белое.
Оно было синее.
Оно было синее. Вы помните вообще это?
Да, синее платье с черной полоской.
Я помню не вот эту историю, а другую похожую, но в целом эти истории проходят обычно мимо меня, потому что я... не такой супер-юзер соцсетей и всего такого, где это обычно все мимо меня пролетает. Это касается там всех челленджей и всех таких штук. Я просто потом в новостях узнаю где-то об этом все. Я не люблю такие вещи. Не люблю засорять голову такими вещами.
С газеты «Ведомости» такое открываешь?
Нет, я просто в какой-то момент понял, что у меня очень много всего вокруг, очень много информации, и начал вычищать. Соответственно, первыми уходят штуки, которые просто прикольно.
Что ты вычистил? Что ты оставил?
У меня, ну, сейчас все по работе, это там венчурный рынок России, это стартапы, различные такие штуки, и по дизайну.
А что ты читаешь делового? Читаешь ли ты VC.ru какой-нибудь?
Весеру пробегаю глазами, топы, но опять же, исходя из позиции, вот то, что по стартапам есть интересного. Остальное мне не интересно просто. Но из делового касательно венчу, но это темная сторона, телеграм-канал, там, самый популярный среди стартап-сообщества, ну, как бы там по делу все.
Я тоже старательно вычищаю лишние медиа из всего, из всех своих девайсов, удаляю приложения, чтобы не читать лишний раз какие-то лишние новости. Но сегодня я установил ТикТок. Я и так понимал, что это за тема, но когда я очередную новость случайно свою, что какой-то очередной бренд там появился, то уже стало понятно, что надо это просто знать с деловой точки зрения, как можно продвигать бренд в ТикТоке. Я открыл, я листал его минут 15 в кровати, это были не лучшие 15 минут в моей жизни, потому что мне стыдно. Я не знаю, я ничего не могу поделать. Люди смотрят, и людям эти видосы прикольные, как люди там что-то выкабучиваются. Им нравится. Я ничего не имею против. Слово «выкабучивается» имеет какую-то негативную коннотацию. Ну, люди прикалываются, назову так. Но мне не прикольно. Я смотрю, мне стыдно, потому что сама идея, что человек, наверное, вот чтобы вот этот ролик 15 секунд снять, он, наверное, парился где-то часа два, с разных ракурсов бегал, крутился, и самое страшное, он еще и парень. Я не сексист, но, пожалуйста, почему мне стыдно? Но это просто один из каналов популярных, где люди зависают. И если ты хочешь где-то продвигаться, что-то продвигать, то его тоже надо знать. Я такой, только потому, что я закончил рекламу и связь с общественностью, и я профессионал, я должен.
Это февраль 2016 года. Леонардо Ди Капри наконец-то получает Оскар.
Так, хорошо, Ксюш, поделись.
Я ничего не помню про это. Кроме того, что он получил Оскар, и все немного всплакнули по этому поводу.
Я помню только одно. Это был такой период в жизни, когда я листал ленту ВКонтакте. Где-то месяц назад я понял, куда туда зашел, там был редизайн, что я не заходил на него несколько месяцев, может даже полгода. И я абсолютно отвык. Я, главное, не хочу туда возвращаться. Там есть только один паблик, Дизигн, который там просто... Я его обожаю. Но это все. Это все, что чем дорог мне ВКонтакте. Мне...
А наш паблик?
Нет. Прости, до Дизигна его просто далеко. Классный у нас паблик. Подписывайтесь обязательно. Непонятно зачем, но нужно, ребят. Я понял, что я не хочу туда возвращаться, и зачем мне соцсеть, которая мне почему-то не присылает уведомления на телефоне. Мне туда пишут, а уведомления не приходят.
Они включены.
Ладно.
Я помню, кстати, по поводу Декабрио, сейчас Декабрио, я, кстати, помню
это. Так мы поняли, что это человек, который называет его Декабрио. Декабрио это наш месяц.
Декабрио. Потому что выжившего я смотрел Декабрио как раз, а Декабрио получил, когда там получил...
Ноябрио.
Я помню, что он получил, что у него украли статуэтку в баре.
Он забыл ее в баре. Они отмечали, и он забыл ее. Вот это я, кстати, помню, что
ты
они
помнишь,
отмечали. Бар,
ты помнишь, как отмечали и как забыл.
И как забирала эту статуэтку.
Дайте мне конфетку, пожалуйста. Ну, в общем, Ди Каприо забывает свою статуэтку. Мне связала губы шоколадом, зубы.
Я еще пожалел, что я эту конфету съел.
Да, ребят, я представляю, как Петя будет монтировать этот подкаст. Итак, в июле 2016 года все начинают играть в Pokemon Go. Играли?
Очень хотел, но не скачал. Мне было лениво поменять в App Store регион. Я скачал похожую игру, тоже с AR-технологией, но там про парк юрского периода была штука. Нужно было динозавров ловить. Я один раз открыл, мне стало лениво, и я все забил.
Реально, ходить надо, как это борьбу заниматься.
Ну, в принципе, классно ходить. А, про геймификацию, кстати, возвращаясь, и про ходить, вот это все. Есть очень крутой рантрекер, он, короче, про зомби. И ты бежишь, типа, собираешь лут, у тебя в наушниках...
Зомби-ран называется, собственно?
По-моему, да. Ты собираешь лут какой-то, чтобы отбиваться от зомби, у тебя играет музыка, твоя на периодически звуки зомби, и ты типа
от них убегаешь,
да. Ну и, соответственно, ты копишь на всякие поинты и все такое. А, ну, как бы, Pokemon Go, в принципе, в логике вещей тоже про эту штуку погулять было. А, я помню видос, когда просто огромная толпа, человек 400, бежала в парк, люди оставляли, бросали машины прямо на дороге, потому что там супер редкий покемон, и все бежали его ловить. Вот это просто дикость была для меня. Это в Штатах где-то было. Там реально люди из Бентли выскакивали, бежали ловить покемонов.
Люди из Бентли выскакивали.
Да. Итак, в мае 2018 года происходит вторая королевская свадьба с любимой актрисой Ливона.
А как ее зовут?
Меган Фокс.
Нет, это не знаю. Короче, мне сказали, что...
Ты что, издеваешься?
Не Меган Фокс.
Какая нафиг Меган Фокс?
Меган Маркл.
Ты нас за идиотов держишь?
Меган
Фокс это же из Трансформеров.
Да, и это событие десятилетия. Я не помню, когда вышел первый, наверное, в 9-м какой-нибудь.
Трансформеры?
Или в 7-м?
Бамблби, да. Обожаю.
Хорошо, но я все-таки больше по Меган Фокс. Бамблби это круто, конечно, но у меня было нормально здоровое развитие.
Меган Фокс.
Гормональное, вот, поэтому все-таки Меган Фокс, да.
И последняя новость, которую я хочу обсудить. В апреле 2019 года получили первую фотографию черной дыры.
Это единственная новость, из-за которой наш подкаст может называться научно-популярным. И, наверное, последний в этом подкасте, да? Больше у нас ничего научного не будет.
Да, потому что сегодня специальный новогодний выпуск.
Сегодня мы, ребят, чисто за популярное. И, судя по новостям, мы очень благодарны Ксюше, что она накопала такие важные новости десятилетия. К сожалению, нас они особо не тронули.
Но про черную дыру, кстати... Я не понимаю, как меня касается эта тема. Я смотрел у Дудя выпуск про... с астронавтом, как его правильно, астрофизиком, с астрофизиком известным русским, и у вас смотрел про космос.
Которым мы сами запутались.
Да, я как бы его очень сильно запутался, если вы запутались, я очень сильно запутался. И я, честно, это прикольно, но я не понимаю, как это влияет на меня.
Вот, это, наверное, единственное, что я... Первая реакция на эту новость была, когда она вышла. Ну, хорошо.
Типа, что дальше? Вопрос. Ну,
типа, и...
Это просто интересно.
Ну, вот, да, скорее прикольно.
Типа интереса, да.
Вряд ли мы будем ставить на заставку там фотографии черной дыры.
Но если, короче, у нас появится в галактике, то у нас просто засосет и нас всех коснется, а больше как бы нет.
Ну, для того, чтобы сосала, черная дыра не сильно нужна.
Говорит человек с богатым жизненным опытом. Типа, ты понимаешь, что этот человек знает, о чем говорит.
Немножечко, да, воспоминаний.
Так, ладно, пока Левон вспоминает, как что-то засасывает.
Я думаю, он уже не вспоминает.
Давайте обсудим, как вы будете праздновать Новый год.
Вот тут беда, я не знаю как. Ребята, у кого вписка, кому приехать. Человек едет в Архангельск, мы уже сообщим.
Я еду в Италию.
Ты тут один, да, с никакими планами.
Есть вариант рвануть в Италию.
Со мной.
А. Нет, ты можешь приехать в Архангельск.
Я понял, что типа...
Я боюсь просто выбор Италии-Архангельск как бы очевиден.
Слушай, неловко тебе говорить, но я бы все-таки смотал в Архангельск.
Вообще без проблем.
Все.
У нас в этом году очень большой пул гостей, так сказать, приезжих. Ну, так бывает просто. Нет, на самом деле, если с точки зрения подвижек, пригоняй в Архангельск. Я за любую движуху, кроме Белодухи.
Блин, я могу словить это предложение.
Прорекламировать.
А не надо.
Поэтому мы едем в Архангельск.
Да. Мы не понимаем выражение лица Ксюши.
Она нам пытается что-то сказать, но...
Я пытаюсь риску...
Откопать, да?
Откопать, да, от зуба, чтобы нормально начать разговаривать.
Хорошо.
А если серьезно, вот... Я очень хотела вспомнить худшие празднования Нового года в вашей жизни. Вот у вас был прям худший Новый год.
У меня был прошлый Новый год, наверное, самый отвратительный, просто потому что ровно в 00, когда 18-й год стал 19-м, у меня поднялась температура, и были осложнения, у меня была температура 40, и я все новогодние просто лежал, потому что мне было не очень... Ну как, я посмотрел какой-то сериал очень интересный, я даже не помню какой.
Очень интересный.
Да, ну я закрыл все свои там, может так сказать, гештальты по непосмотренным сериалам каким-то небольшим. Вот, но было неприкольно то, что все тусовались, и я лежал дома. Учитывая того, что мне нужно, я приехал, чтобы отдохнуть в первую очередь. Ну, полежал.
Главное, что ты выздоровел.
Да. После этого я... А у меня был еще знакомый вирусолог, я как раз познакомился с девушкой, с вирусологом с Питера, и я спросил у нее, говорю, раз у тебя специальность такая...
Что жить буду?
Типа, что происходит? Типа, почему у меня температура 40? Она говорит, а ты пробовал прививки делать? Я говорю, нет. Ну, говорит, попробуй, говорит, осложнений не будет.
И вот поэтому, ребята, антипрививочники – это вред обществу.
Да, интересно.
Петя, а твой худший Новый год?
Я не помню худших, потому что я всегда праздновал с семьей. Так сложилось, что у меня первый год, когда я это делать не буду, и поэтому я открыт для всех вариантов. Я даже хотел закатить тусу здесь, но потом я понял, что вряд ли кто-то соберется. Может быть, я пессимист, и просто, если поспрашивают, то и соберется, но проще, наверное, поехать в Архангельск.
Или в Италию.
Вряд ли.
Или простой способ, выкладываешь адрес, номер телефона на стену ВКонтакте, и у тебя собирается вписка. Но, скорее всего, потом приезжают сотрудники правоохранительных органов.
Я бы не хотел отмывать тут ничего, и вот это всякое. Но у меня были крутые новые годы, новые года, годы, когда это был позапрошлый Новый год, 2 января я поехал, полетел в Крым, потому что мои друзья, Дима и Даша, организовывали тур по Крыму, 4-дневный, походный, и мы лазили по горам, каждую ночь, вечер мы останавливались в каком-то уютном домике, отельчике или еще что-то, в первую ночь прям вообще было атмосферно, в домике лесника, нас было человек 12, и это было офигенно, во-первых, первый раз в жизни, когда я 2 января был не в кровати, просто отходил от всего, а где-то рядом с морем, я смотрел на море, я офигевал, я был в незнакомом месте, я знакомился с незнакомыми людьми и думал, блин, это прогресс. Так мой год еще никогда не начинался. Вот, мне эта практика понравилась, больше я ее не повторял. Поэтому решил, что очень круто куда-то просто махать сразу вот в первых числах, чтобы... Потому что самое страшное в новом году, что первую неделю она куда-то уходит.
Самое страшное в новом году, что месяц страна по факту...
Вообще месяц по факту уходит, но первые вот несколько дней ты просто их не знаешь, потому что ты валяешься перед телеком, еще где-то, когда маленький был, потом перед там, смотришь сериалы, перед компом, еще где угодно, в общем, эти дни куда-то пропадают. В этом году я хочу, чтобы они тоже мне очень запомнились, чтобы я их провел активно, но я для этого ничего не делаю. Если у кого-то есть вариант, кто-то успеет дослушать это до Нового года, до боя курантов, пожалуйста, напишите мне, если вы живете в какой-нибудь жопе мира, я очень хочу съездить в какую-нибудь жопу мира. Архангельск я не отношу к жопе мира, туда тоже можно, в принципе, заглянуть.
Но учитывая, что это, в принципе, тупик страны, оттуда начинается Белое море и Ледовитый океан.
На самом деле, читаю, но... Архангельск. Советские острова.
Это Архангельская область.
Да, это Архангельская область. Я был там летом. Что там говорится зимой?
Северное сияние есть в Архангельске?
Я его за 24 года своей жизни видел один раз, и то потому, что случайно оказался на улице.
За хлебом вышел, да?
Нет, мы выходили с Боревича какого-то. Там прям очень яркое было, это одно из самых ярких, которое было, в принципе, в Архангельске. Оно бывает, оно, в принципе, почти очень часто бывает, просто нужно быть в этот момент на улице.
Просто нужно не спать, да?
Нет, немножечко, кстати, это днем бывает, учитывая, что световой день сейчас вот где-то там 22 декабря будет длиться в районе 3 часов максимум до...
В Архангельске? Да. Очуметь.
Ну, то есть у нас еще не все так плохо здесь, в Москве.
Днем, в смысле, когда прям солнце светило? Да. И северное сияние?
Нет, вот, соответственно, его очень просто увидеть, потому что 3 часа всего светло, а остальное время темно, соответственно, это не ночью произойти может. Это может 5 часов вечера произойти, и все равно темно, все равно все видно.
Хорошо. Я думаю, теперь переходим к твоему вопросу про цели на следующий год. И вообще какие-то советы по целеполаганию. И имеет ли смысл вообще ставить цели на год? Можно
давать советы. Что? Начинаем с цели. Давайте. Не я.
Я. Тоже не я.
Лёва, начинай. Какие цели на следующее десятилетие?
Давайте на год сначала.
Год — это как-то мило.
Ну, давай на десятилетие.
Что касается меня, у меня все на самом деле намного проще. Проще, потому что есть четкие обязательства появляются по отношению к будущей семье. Это строить семью.
О, если девочки.
Пацан так, это вроде меня начинается.
Да нет, на самом деле я этого хотел.
Это у тебя не осуждают. Мы все вправе делать ошибки. Расскажи, что, какие цели?
Вот, цель строить семью, вокруг этого, соответственно, все вертится. Это как-то найти работу лучшее, свое что-то сделать. Там, дети, не дети, понятно, все это вот в рамках за 10 лет, это понятно, нужно успеть сделать. Реализовать, так сказать, весь потенциал, который возможен. Все возможности использовать, которые будут, наверное, так. Создать семью, используя все возможности, которые будут у меня. Если не декомпозировать по годам, то это вот так.
Это очень круто. Петя, у тебя?
У меня такой поворотный год в том плане, что я вдруг... это случилось не одномоментно. Я вдруг заметил, что, кажется, я читаю больше англоязычного контента, чем русскоязычного. Похоже, я что-то понимаю. Я всегда с английским так себе был, хотя учил его просто с детского сада. И постоянно были репетиторы, школа была с английским уклоном. И вроде бы пора уже давно трындеть и, возможно, даже жить где-то. Но нет, мне всегда это было не особо интересно. А тут просто нашлись интересные темы, которые почему-то я изучаю на англоязычных источниках. И поэтому я решил, что для меня надо ставить большую цель. Не просто все читать, смотреть. Не то чтобы обязательно все. на английском. Но еще обязательно заиметь опыт работы, проживания где-то на заграничной территории. И не то чтобы это прям цель, но если пройдет десятилетие, у меня не будет такого опыта, чтобы я хотя бы полгода не, где-то не застопорился в какой-нибудь стране, не поработал там, не попробовал вообще в новой среде, то эти 10 лет пройдут зря. Вот, пожалуй, одно из главных событий, точнее событий, целей, такая культурная тема. Вот, у тебя что, Ксюша?
А куда ты хочешь поехать?
Ну, если, может быть, даже есть какая-нибудь англоязычная диаспора в Архангельске, я бы рванул.
В Армении можно найти, в принципе.
Может быть, в Армении.
Там очень просто застопориться будет. Там даже английский не нужен будет, чтобы застопориться.
Я все-таки за то, чтобы все-таки была абсолютно другая культурная среда.
Так, а что тебе Армения? Абсолютно другая культурная среда.
Но там русскоязычных людей достаточно много.
Почти все.
Плюс-минус. Вот, мне кажется... Меня это как-то, ну, типа, будет слишком легко. Хочется как-то себе немножко осложнить жизнь.
В Грузии?
В Грузии я был этим летом, там тоже можно говорить на русском. Попадаются, а нет, там попадались принципиальные люди, которые говорили со мной чисто по-английски, но это было в Латвии.
В Грузии тоже с этим проблема просто есть.
Да.
Но это какое-то, может быть, более молодое поколение.
Ну, есть просто, которые не говорят, говорят по-русски, но принципиально говорят с тобой по-грузински.
Да.
Ну, соответственно, как бы, но у них это больше политический момент. А, вот, а есть молодые, то да, если они говорят на трех языках, то они будут с тобой по-английски разговаривать.
Вот я с таким же сталкивался в Латвии, и я к этому вполне нормально отношусь, потому что это другая страна, и ты имеешь право говорить на своем языке и не говорить с русскими на их русском. То есть меня это никак не трогает, но пожил бы я все-таки где-нибудь в чем-нибудь европейском для начала. То есть там, где уровень выше требований именно профессиональных, как мне кажется.
А, я Эстонию просто хотел предложить.
Эстония. Ты мне предлагаешь такие варианты, чтобы как бы не обжечься, я так понимаю.
Попробовать.
Да, вдруг зайдет.
Первый шаг.
Ну да. Ну, кто знает. Все, рекомендации закончились. Эстония, Армения, Грузия, да?
Да,
вы мне совсем не верите.
Есть сразу в Америку чего-то.
Я потусил 5 месяцев, если бы, недель в Мексике. И мне там очень понравилось. У меня там замечательный дружище живет. Он приезжал этим летом. Уважаю пацана. Но местные дамы не в моем вкусе. Это самое страшное. Когда ты живешь в стране, и тебе там никто из девушек не нравится. Ну, ладно, это громко сказал никто, чисто типаж. Вот, там бы я все-таки не стал. Если бы как профессионально развиваться, да, пожалуй, бы я там остался. Я бы не отвлекался ни на что, я бы впахивал, работал. Но Мексика — это не та страна, где надо... Ладно, может быть. Мексиканцы не те люди, которые впахивают и работают. Они очень на русских по менталитету похожи, очень семейные ребята. И не чилят. Точнее, наоборот, чилят и не парятся. Вот, я бы все-таки что-то более активное. Но не... Нью-Йорк. Я там никогда не был, но очень хочу, но понимаю, что от местного темпа жизни мне свернет бошку, и вряд ли я в него втянусь. Твоя очередь.
Моя очередь? Да. Но я вообще потеряна на самом деле. У Ливона есть цель создавать семью, Петя собирается путешествовать, переезжать.
Громко,
я вообще,
громко сказал.
Вообще
ничего
не знаю, что я буду делать. Вот вообще ничего. У меня, я чувствую, просто есть какой-то переломный момент происходит. Он происходит медленно. Это как...
Переломный момент, который происходит медленно.
Вот так, я прям чувствую, как будто у меня внутри вскрывается лед. И как бы что-то изменится. Но я понятия не имею даже что. Вот реально. Я бы хотела сейчас что-то умное сказать. Там, например, я собираюсь написать роман.
Нейросетку.
Да, или там создать новую нейросеть. Я не знаю. Создать свой бизнес, основать компанию. Там, стать первой женщиной, заработавшей миллиарды.
Ты начала заниматься программированием, да?
Да, я начала заниматься программированием. И... Не очень хорошо. Не думаю, что я стану следующим великим программистом тысячелетия.
Не успел подумать.
Да. Но это очень интересно, мне это нравится. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Пока что все, что мне хочется делать в основном, это смотреть Netflix, ходить на работу и сделать что-то связанное с кино и политологией. Но я еще не знаю, что, поэтому, не знаю, все так путается. И желательно туда еще психоанализ бы привлечь и вообще восхитить.
Ну, у тебя вот есть, получается, цель реализовать проект на базе вот твоих хобби.
Да, по сути, я думаю, что у меня цель — это найти то, что чем я буду заниматься в следующее десятилетие.
Разве можно себе найти то, чем ты будешь заниматься в следующие 10 лет?
Я просто буду чем-то заниматься, и по факту мы узнаем, как бы, что это было.
Пробовать себя.
Да, пробовать себя.
Я бы так обозвал эту цель, потому что последние много лет
и в ближайшем будущем я тоже, ну, это как пробовать себя.
Какие-то мы можем дать людям?
А, может быть, начать, начать новое десятилетие с того, чтобы просто больше никогда никому не давать советы?
Ну, тогда наш подкаст...
А мы еще советы тут раздаем? У нас такой подкаст.
Да, мы раздаем очень важные, ценные советы.
Так, ребят, советы, смотрите. Пора уже наконец-то заниматься чем-то полезным. Например, обливаться холодной водой.
И сортировать мусор.
И мыть яйца с мылом. Да, такие советы мы даем.
Погоди, я что-то краем уха что-то когда-то байду слышу, но что, яйца надо мыть, да?
Нет.
Ты прав.
Есть параноики, которые их моют, но в целом это не сильно.
Я ни разу не мыла яйца.
У меня есть знакомые, которые моют яйца с мылом. Щеточкой.
Мы же говорим.
Они скорлупу, что ли, обсасывают или что?
Когда ты раскалываешь, может что-то внутрь попасть, там такая логика.
Чужой. Внутрь может попасть чужой.
Неизвестно, какой же вылизывает яйцо. Лучше помыть. Да.
Но мне кажется, в твоей иронии, Петя, есть доля правды в том плане, что лучше...
В смысле доля правды? Я не силен во всех этих зоологиях, но я смотрел мультик, видел как-то.
Да нет, не про яйцо, а про скептицизм.
Скептицизм.
Я недавно читал статью, как строить стартап по принципу стоиков. Вот такие вот вещи есть сейчас.
Расскажи.
Я, честно, не помню уже. Я не сильно увлекал, потому что не зашло, да. Но это прикольно.
Типа надо страдать.
Ну, в принципе, это страдать. А, да не, мне кажется, ну, по крайней мере, я думаю, Ксюша со мной согласится. Самый главный совет, ну, учитывая глобализацию, глобальность и всякие такие сложные масштабные штуки, учитывая, что, в принципе, стирается граница между нациями, государствами и все такое, дальше еще больше будет стираться, наверное, перестать смотреть по сторонам и смотреть внутрь себя, семьи. Вот, это, наверное, самый главный совет, учитывая динамику мира. Вот. Не совет, скорее, это мысля.
Это точно.
Я буквально за последний месяц подцепил для себя, не то чтобы подцепил, а решил наконец уже взять на вооружение принцип, что не тусить, а делать. А вот эта FOMO, Fear of Missing Out, боязнь чего-то пропустить, тема уже давно раскрытая, задолбленная, но все равно все что-то боятся чего-то пропустить. И так уж случилось, может быть, это, естественно, связано и по финансовым моментам. Я тратанулся в сентябре и до сих пор расклёбываю эти финансовые последствия, из-за чего мне пришлось меньше тусить. Такая трагическая такая тема, да. Мне пришлось как-то... И это еще с летом было связано, потому что летом каждый вечер куда-то с кем-то ходил, встречался. Это было классно, это было замечательно проводить летние вечера с кем-то в компании. А тут, во-первых, и стало прохладней, и плюс надо было ужаться по бюджету, и я был вынужден, ужас звучит, конечно, домой возвращаться после работы, а не идти куда-то тусить. И я понял, что, точнее, я почувствовал, что я, кажется, выпадаю из этого потока, где-то все тусят, а я нет. Не то чтобы я страдал по этому поводу, но лишний раз понял, что я потерял хватку. Хватку в том, что надо себя держать в узде, надо... Постоянно себе напоминать, что самое важное, оно всегда у тебя происходит внутри. И не только потому, что важно там себя реализовать, заниматься делом, но в принципе вся эта вот эта тема, все события у тебя происходят в башке. То есть все, что ты воспринимаешь, это твои эмоции. Эмоции, они у тебя в башке, и ты их либо контролируешь, либо нет, впечатления. И то, как ты воспринимаешь, и там тусы, события, вечеринки, ну, самое страшное, что это под твоим контролем. Ты можешь либо постоянно переживать, что что-то происходит, и ждать, что вот интересно будет за углом, либо понять, что это ты делаешь себе интересно. И это ты ответственен за то, чтобы тебе было интересно по жизни. И мне очень повезло, когда случился вот этот финансовый момент в моей жизни, что у меня было, оказывается, я сам того не знаю, я накопил себе кучу всего контентного. У меня было... Только недавно купил подписку на один там из сервисов мастер-класс. Там мне было куча чего смотреть, но не смотрел, потому что я тусил. У меня накопились куча книг, я ходил в книжный и что-то покупал и не читал. Потому что, ну зачем? Это ведь так классно покупать и не читать это потом. И в итоге я понял, что я просто как бобер или кто там себя накапливает все подряд. Просто все дупло забито контентом, да. И можно, я вдруг понял, что мне еще полгода хватит просто каждый вечер домой приходить, и мне всегда будет чем заняться. Или даже не дома, просто достаточно иметь под рукой планшет. Все эти сервисы, все это можно читать, все это накоплено прямо сейчас. Просто просто сиди на жопе ровно, никуда не ходи, пожалуйста. И тут у меня открылась такая возможность. И я решил экспериментнуть и попытаться в себе это развить. И не срываться по первому зову куда-то на вечеринке, какие-то тусы, когда друзья зовут или еще чего-то, а попытаться как-то наконец уже сформировать более серьезно себя, свои представления. Потому что есть подозрение, что я не знаю, мне всего 24, вот сейчас в декабре будет 25.
А, у тебя день рождения скоро?
Да, прикинь.
Я какой хороший
день. Я не знаю, как его праздновать.
А когда у тебя день рождения?
27-го.
Да, предлагаю 27-го выкатить выпуск, и все будут поздравлять
меня. Мне тогда надо его смонтировать.
Вот, мы должны пораньше желательно смонтировать.
Я боюсь, что 27-го буду сидеть и монтировать. Так вот. Короче, важная мысль, что можно бегать и тусить, а можно сидеть и накапливать, и потом, возможно, это поможет как-то выстрелить. Потому что мы все хотим быть интересными, мы хотим быть как личности развитыми, но для этого надо что-то делать. Для этого надо тратить время, надо себя в чем-то ограничивать, надо стараться, надо работать, надо читать это, надо делать, надо всасывать. А чтобы всасывать, нужно время.
Я думал, сказать, чтобы всасывать, нужно быть черной дырой.
Я вообще сейчас это сказал, и мне вообще не понравилось, что надо всасывать. Ребята, всасывать не нужно. Вообще ни разу. Впитывать хорошо, всасывать не стоит. Тактика по жизни сомнительная. Вот, и мой вектор на следующее какое-то время, надеюсь, 2-3 года, 4-5, постараться меньше тусить, больше впитывать. Чтобы потом не всасывать. Да.
Как называется?
Призвать в армию. Типа это аналог армии, когда ты себя в чем-то ограничиваешь ради какой-то конкретной цели.
Просто так интересно, что это у нас совпадают некоторые мысли. То есть Левон говорит о том, что нужно начинать с себя и как бы к себе обращаться. Ты сейчас говоришь, что ты понял, что тебе нужно сконцентрироваться на себе. А мне кажется, вот у меня какой-то вот опять бы переломный момент, который вскрывается лед, то, что я поняла, что нет никакого судьи, кроме тебя самого в твоих поступках. То есть...
И даже уголовный кодекс тебе.
Ну, кроме кодексов. Просто всегда раньше, например, когда у меня было плохое настроение или еще что-то, какая-то проблема, я думаю, так, нужно почитать какой-то глобальный опыт человечества на эту тему, что значит какие-то советы. Даже...
Очень похоже на Ксюшу.
Даже если там проблемы, например, в отношениях, то там начинаешь думать, так, надо как-то подумать, что кто предсказал, спросить советы у людей, которые лучше знают. И потом просто как-то я поняла, что никто ничего не знает.
Самое страшное, что никто по жизни вообще
никто ничего не знает и несет за тебя ответственность, кроме тебя самого. Ты принимаешь решение, и ты его как принимаешь, и все. И точка. Только потому, что ты его так принял. И это удивительно вообще.
Что ты решил по этому поводу делать?
Просто принимать решение самой, нести ответственность за саму себя.
А не бежать в цитаты?
Ну, не то, что даже не взять цитаты.
Лучше иметь друга, чем друг друга.
Черт, вот это конкретная цитата. Мимо меня проплыла.
Я бы назвала это...
Рановато я из контакта ушел.
Назвала бы это, опять дурацким словом, не вибрировать. Ну, то есть, если есть какая-то проблема, не надо вокруг ее выплескивать и вибрировать.
Ты была склонна всех заражать свои проблемы?
Да, мне постоянно хотелось с кем-то это обсудить.
Дружище, давай обсудим мои проблемы.
Примерно, так и есть, да. И просто я поняла, что надо меньше вибрировать. И это мой урок
десятилетия. У нас такие замечательные, типа, рекомендации. Там, ребята, надо всасывать, надо меньше вибрировать.
Да. Но, вот за декабрю, за декабрю,
декабрю, да.
Ну, я очень много с невестой сейчас времени проводим, болтаем, и просто как-то очень много мыслей, учитывая такое неожиданное обстоятельство
в жизни. Ну да, надо лучше узнать друг друга, надо поболтать молеко, да.
Да, и я вот, исходя из диалогов, с какого-то просто внутреннего состояния, много думал о счастье, плюс что там какая-то литература проходила мимо, типа там... Из последнего это Ольга Токарчук, «Бегуны», это Пулитцер 18-го года. Не всем советую, она нудная, короче, она про философию путешествий, вот как человек в путешествии ощущает.
Но это художник? Пулитцер,
она такая, она вроде художка, но вроде нет. То есть, ну, не всем зайдет точно.
И вот там был принцип, неважно где я есть, это из буддизма принцип. Я вот все больше и больше на этом, об этом думаю и все больше и больше начинаю...
Типа от себя не убежишь?
Просто ты есть, вот я существую. И вот у меня, исходя из этого, начал формироваться какой-то подход к счастью. Раньше мы выросли на словах отца, то, что счастье состоит в моментах, из этого складывается, счастлив человек или нет, это сумма моментов. А сейчас я пришел к тому, что счастье — это просто то, что ты существуешь. И у тебя что-то есть. Ну, ты есть как минимум. Потом у тебя начинают есть родители, есть там друзья, что-то есть. Даже если никого нет, есть я. И вот это самоощущение момента, вот, наверное, в этом счастье. Не нужно придумывать сложные штуки. Вот, я вот весь декабрь, ну, как сколько там прошло, 15 дней, я думаю об этом и все больше и больше убеждаюсь, что это, скорее всего, правда. Ну, это буддисты же, отказаться от всего и просто существовать, жить.
Все же, какие у нас похожие декабрио, потому что последний месяц я думаю ровно о том же. И опять же, ну, это все проистекло, может быть, это не связано напрямую с моими финансовыми ограничениями, но так или иначе, мне пришлось опять же себя поставить в рамки, и я понял, что так даже легче стало жить, потому что еще месяца 3-4 назад, когда я что-то хотел, ну, не то чтобы там сильно глобально ни квартиру, ни тачку, я это покупал. А сейчас я хочу, и я сначала думаю, зачем? Я не хожу на это ответа. Я и раньше, конечно, думал, но мне было как-то проще скорее купить, чем подумать. И удивительный момент, но от желаний довольно просто отказаться. И понимаешь, самое неловкое, что как бы ты ни хотел, желание нельзя восполнить. Оно всегда будет новое, всегда будет новый телефон устареет. Ну, все это вот эта распространенная тема, банальная. Но ну, почему она такая банальная, и все равно мы все постоянно что-то хотим? И когда ты по одной начинаешь отсекать это же желание, ты понимаешь, что для счастья, в принципе, это никак не влияет. Твои желания с счастьем не связаны вообще. Это какие-то две параллельные темы, а счастье – это когда ты просто, опять же, это глубоко внутри тебя, когда ты определяешь, зачем ты сюда пришел, что ты делать будешь, и будешь ли вообще как-то целенаправленно существовать. И я открыл для себя лютое счастье писать текстульки в свой телеграм-канальчик. Работа с текстом – это работа. Я сюда установку, это должно быть классно. И в итоге мозг что-то рожает. И это, мне кажется, это классно. Я ложусь с чувством удовлетворения, да, я ложусь в 12, я ложусь в час, но я такой, блин, классно, я это сделал, и это даже мне понравилось. Самое страшное, что мне свои тексты нравятся. Но они мне нравятся в момент того, как я их запостил, и следующие там дня полтора, потом мне это уже стыдно читать. Я не могу сказать, что это прям эндорфины, они вырабатываются только в момент, когда текст готов, и он уже запущен. А до этого, ну, это такие легкие такие переживания, страдания. Это, ну, блин, это работа. Но вот это преодоление себя, оно мне начало напрямую ассоциироваться с счастьем. В том плане, что я как-то себя преодолел, я сделал что-то полезное, я что-то оставил. Я использовал весь свой потенциал, весь свой жизненный опыт, чтобы написать что-то классное. Это значит, я прожил как минимум вот какой-то момент жизни не зря. Я такой, блин, ради этого стоит жить. Неплохо. Нашел такое маленькое для себя оправдание своего бытия.
А у меня обратно, я перестал писать. Я вел 3 года блог, и вот с июля месяц, как мы познакомились с Сильвестром, я перестал писать.
Расскажи, почему?
А я не знаю, мне просто перестало хотеться. Раньше это отдушина была какая-то мысль. Ну, я писал про книги, которые читаю, рассказывал про самые интересные. И какую-то отдушину, эмоциональную, какие-то мысли, выводы в жизни. Вот я писать начал, получается, 3 года назад, а перестал писать этим летом.
Похлопаем. Человек сорвался с крючка, молодец.
Ну, что-то пришло через тебя, что-то...
Да, но
теперь будет что-то новое.
Может быть, да. Нет, что-то новое точно будет.
Может, это как-то влияет, ну, вот, близость семейной жизни, вот это вот, эти все.
А, скорее просто пока у меня... Я как-то, наверное, просто я не так... Не было с кем поделиться мыслями, как-то обсудить что-то.
А
теперь есть, да.
А, не знаю, у меня наоборот в последнее время какое-то стойкое желание создать... новый тип контента, но не наш, но очень популярный подкаст.
Очень-очень громко звучит новый тип контента. Новый тип контента. Да, не аудиальный.
Нет, я имею в виду в плане своего какого-то личного развития, потому что до этого я производила только академические эссе и магистерскую диссертацию, это весь, в принципе, был контент. Но у меня какие-то такие мысли в последнее время бродят, уже довольно долго, на самом деле. Сделать какое-то такое пространство, связанное с правами женщин, но не связанные с агрессивной риторикой. Сейчас я вижу лица просто Левона и Пети.
Не, я просто думаю, что тебе нужно познакомить с Дианой, вот что я думаю.
То есть я бы хотела...
Мы вдвоем обсуждать эти ваши пространства.
Где можно было бы обсуждать вот все, что обсуждается, только без хейта. Это называется
салон красоты.
Петя,
там редко бывает.
Нет, там редко бывает красоты, маникюрочная.
Там редко бывает без негатива.
Это первый момент, ржете надо мной, но
хорошо, хорошо. А еще вот это есть... Все для рукоделия. Там вообще негативно.
Нет, там не права женщин, там конкретно политология начинается. Все для женщин, для рукоделия. Там статусные женщины уже приходят.
Ну, там имеется в виду не только какие-то фактические права женщин, но и вообще, в принципе, женский вопрос как таковой. Это первый.
Знаменитый женский вопрос.
Знаменитый женский вопрос.
А ответ на него 42, нет?
Я думаю, что может быть.
Так, а второе, это то, что я ходила предыдущие полгода на писательские курсы в Creative Writing School.
Скажи, прости, что перебью, а вот в Питере было такое кафе, может быть, есть для девушек?
Где только женщины допускаются.
Куда постоянно, куда попытался туда чувак постоянно пройти, был скандал, и постоянно вот это в соцсетях было. К вам можно будет пацанам приходить?
Можно.
Присасываться.
Ужас какой.
Отлично, ладно, хорошо.
Ну вот, а вторая тема, это то, что я ходила последние полгода на писательские курсы, потому что я уже довольно долго пишу научную фантастику, и я вдруг поняла, что либо мне уже надо начать писать еще более активно и какую-то дисциплину себе действительно ввести, на примере Пети или Левона. Ну, вообще вопрос, да, мне кажется, сводится к дисциплине. Да. Чтобы что-то воплотить, нужна дисциплина, а не мотивация, прежде всего.
С чем у тебя связана научная фантастика? Где у тебя разворачиваются события?
В космосе.
Ну ладно, я не осуждаю, хорошо.
Просто вы засрали мою идею с пространством для женщин.
А это твое пространство, а там тоже есть пространство для женщин в космосе?
Конечно. Нет, на самом деле...
Это женский корабль.
Ты не понял, это одно из другого вытекает. Космос — это и есть пространство для женщин.
Да?
У меня была одна знакомая, не была. Я не знаю, может, так про девушку или говорить, это обычно про парня, у меня было «погоняло космос».
Так, ладно, я думаю, на этом надо заканчивать. Ну, давайте вот сегодня одна вещь, которую мы поняли за сегодняшний подкаст, каждый назовет для себя.
Я понял, что когда находишь своего человека, свою половинку, ты перестаешь вести свой блог. Вот. Я надеюсь, что, может быть, меня это не коснется. Мне очень нравится идея, что есть человек, с которым можно все обсудить. У меня сейчас такого человека нет. Может быть, поэтому у меня есть Бог. Вот. Но я все сказал. У тебя что?
Но на самом деле, вы оба меня сегодня вдохновили как-то. То есть, или вон с
этой... На женское пространство открыть.
Чтобы вас там не было, и вы не ржали надо мной постоянно. А нет. А на самом деле, или вон со своей вот идеей обращения к себе, и ты вот с идеей вот этой дисциплины и ограничением, и каким-то подходом к счастью, серьезно, прям вот.
Бывает, я надеюсь, я удалю эту часть, потому что...
А я надеюсь, что нет, потому что бывает, что... Нет. Бывает, что люди вот как будто они прибухнули, но тебя это не касается, а меня прям это затронуло сейчас. Мне кажется, это очень ценно, потому что это был очень эмоциональный момент.
Ну, очень ты впечатлительная девушка, конечно.
Так, и вон.
Это и хорошо, может быть.
Наверное... Из всего того, что сегодня прозвучало, важен не столько смысл, для каждого он свой, и я не могу пока сформулировать, что там, какие-то тезисы выделить из диалога. Скорее, сам факт того, что я здесь, это опять же про я есть, и то, что мы с вами поболтали, наверное, из всего этого разговора самое ценное это.
Да.
Потому что остальное — это все смыслы, которые они меняются. А вот в текущий момент, то, что мы сидим у Пети дома и пьем чай, болтаем, едим орешки, он как бы, он реальность, он есть, и он никак там не изменится. Хотя, ну, может, это матрица, но вряд ли. Вот. Наверное, это самое важное.
Говорят, выйдет четвертая матрица.
Да, говорят. У нас сегодня не научно, но популярный подкаст, и я немножко переживаю, что мы среднестатистическую болтовню записали. Я нисколько не понижаю ценность нашего разговора, мне понравилось, мне по кайфу, но я переживаю, что кто будет слушать, такой, ну и где тут наука? Хотя я науку в нашем подкасте вообще меньше всего тяну. Поэтому те, кто послушает, где бы вы ни послушали, напишите, пожалуйста, что вам дало, было ли интересно, и осуждаете ли вы нас, что мы вот так вот просто подошли к вопросу, просто сели и поболтали. Хочется как-то, чтобы написали: «Да нет, Петяныч, нормально, очень душевно получилось, молодцы, продолжайте». И тогда мы больше не будем париться, будем просто не выбирать тему,
просто мы втроем
а сидеть
собираться,
и трещать.
К слову о науке, да, так мы же, ну, мы
про черные дыры говорили.
А, да нет, почему? Мы же говорили о своей жизни, а ну, философия — это бытие.
Хова, ова, все сложно в философии, вы поняли?
Да. На самом деле, я тебе просто еще не сказала, у нас уже будет, возможно, после следующей гости с философией связан.
Хорошо, ладно.
Ну, ребят, мы на самом деле поздравляем вас с наступающим 2020 годом. Сейчас вам Петя что-то пожелает своим проникновенным голосом.
Я уже слишком долго говорил. Желаю вам не скваситься в эти 10 дней, или сколько там будет?
8.
Вот, Ксюша, твоя очередь.
Я желаю вам хорошо провести время.
Почему бы и нет?
Действительно дать себе какое-то обещание отдохнуть и сделать все то, что вот вы для себя лично откладывали. Сходить в театр, сходить в кино, встретиться с друзьями, которых вы не видели тысячи лет. Убраться дома для кого-то, возможно. Это не для Пети,
не
для
себя. Я не понял. Я тут с пылесосом бегал.
Сходить на каток. Съездить куда-то, позвонить маме, бабушке, папе, всем вашим родственникам, написать письмо от руки. Вот все, что вы откладывали, я желаю, чтобы за эти 10 дней вы это сделали, или хотя бы какую-то часть, и вам от этого было хорошо. Ливон.
Я сегодня очень много, я сегодня опять нудил, с точки зрения как объема смыслов, наверное, которые...
Да я тоже чувствую себя неловко.
Да, я, в принципе, нудный чувак, временами бываю нудный, но в последнее время меня начинает раздражать то, что я не могу быть проще в каких-то вещах, вот, поэтому я пожелаю, наверное, то, что желал всегда и всем студенческие годы, просто ловить кайф. Для каждого кайф свой, и вот пусть вот именно ваш кайф будет... получится в новом году. Вот, наверное, так.
Ваш кайф в ваших руках, под вашу ответственность. Вы поняли? Типа, за вас никто вам не кайфово не сделает, ребят.
Все. Пока, друзья. С Новым годом.
Ага.